Часть вторая. Вранье на вранье. Разговаривая с писателями, всегда помните, что это ненормальные люди. Джонатан Коу. Интервью газете «Монт», 2 августа 2019 года. 1. Ровно полгода назад, 12 апреля 2010 года, мою 3-летнюю дочь Кэрри похитили, когда мы с ней играли в прятки в моей квартире в Уильямсберге. После обморока на допросе в полицейском участке я очнулась в палате Бруклинской центральной больницы, где лежала несколько часов под охраной 2 агентов ФБР. Делом занялось Нью-Йоркское отделение бюро. По словам одного из агентов, квартиру в это время потрошила целая бригада, так что если Кэрри все еще там, ее обязательно найдут. Меня повторно допросили, я снова оказалась под огнем вопросов, чувствуя себя так, словно вся проблема заключается во мне самой. Словно я владела разгадкой, словно знала, что стряслось с Кэрри. Как только ко мне вернулись силы, я попросила отпустить меня из больницы и спряталась у своего редактора Фонтины Девилат. Провела у нее неделю, дожидаясь, когда мне позволят вернуться в Ланкастер. 2. С того дня расследование не продвинулось ни на йоту. Месяц за месяцем я провожу дни в медикаментозном тумане. В отчаянном ожидании, что произойдет хоть что-то. Обнаружат улику, арестуют подозреваемого, получат требования выкупа. Жду даже появления копа, который сообщит, что найдено тело моей дочери. Это безнадежное ожидание хуже всего остального. Все, что угодно, лишь бы не эта пустота. В любое время дня и ночи у ступенек Ланкастера кто-нибудь дежурит с камерой, хотя бы один фотограф, а чаще кучка журналистов, готовых сунуть мне под нос микрофон. Ушла в прошлое суматоха первых дней, когда меня караулили десятки репортеров, но и оставшихся хватает, чтобы отбить у меня охоту высовываться наружу. Так называемое дело Кэрри Конвей перешло в разряд происшествий, всколыхнувших всю Америку. Такова заезженная формулировка, которую информационные каналы вбивают в головы зрителям. Миновали уже все этапы. Новая загадка желтой комнаты, трагедия, достойная Хичкока, Агата Кристи, версия 2.0, не говоря об отсылках к Стивену Кингу, неизбежных из-за имени моей дочери и о самых невероятных теориях, кочующих по социальным сетям. С первого же дня люди, никогда обо мне не слышавшие, не читавшие ни одной моей книги, вообще никогда не державшие в руках книгу, бросились раскапывать в моих прежних романах зашифрованные фразы, разнимать их на части и громоздить теории одна другой смехотворней. С моей жизни и жизни тех, с кем я пересекалась, эти стервятники, любители жареного, тщатся содрать все покровы. Как я поняла, вывод у них один — в исчезновении дочери виновата я сама. Бессовестные писаки — худшие из судей. Они не затрудняют себя никакими доказательствами, никакими размышлениями, для них не существует нюансов. Цель поиска не истина, а зрелище. При этом стесываются углы, на свет вытаскивается все самое анекдотичное, ведь жадная до зрелищ толпа легко соблазняется картинкой, ее не отвращает лень прессы. Они одурачены и порабощены щелчками объектива. Исчезновение моей дочери, уничтожившая меня драма, сводится к вульгарному развлечению, поводу для словоблудия и зубоскальства. По правде говоря, таким подходом грешит не только желтая пресса. Ему охотно отдают предпочтение каналы и издания, мнящие себя серьезными. Как и все прочие, их авторы охотно купаются в грязи с хрюкающими свиньями, с той лишь разницей, что не намерены в этом признаваться. Забыв всякий стыд, они выдают вуайеризм за расследование. Это волшебное слово они считают оправданием своих мерзких атак. Травля превращает меня в заключенную, запертую в стеклянном кубе на 6-м этаже. Фонтина много раз предлагала мне перебраться к ней, но я не устаю повторять себе, что если Кэрри вернется, то только сюда, домой, в нашу квартиру. Последнее мое убежище, моя отдушина, обустроенная крыша здания. Раньше там была площадка для игры в бадминтон. От нее остались бамбуковые кресла и, конечно, круговая панорама Манхэттена и Бруклина. Город кажется отсюда далеким и одновременно близким, выставляющим на показ мельчайшие детали. Объятые паром канализационные люки, разноцветные блики стеклянных фасадов, чугунные пожарные лестницы, цепляющиеся за фасады из рыжего песчаника. Я поднимаюсь сюда по нескольку раз в день, чтобы отдышаться. Случается, лезу по шаткой железной лестнице еще выше, к цистерне с водой, питающей Ланкастер. Оттуда открывается и вовсе головокружительный вид. За ваше внимание борются небо и пустота. Стоит опустить глаза, и возникает соблазн спрыгнуть, напоминание о том, что никогда в жизни я не умела строить ни семейных, ни дружеских отношений. Единственной моей связью с миром была Кэрри. Если ее не найдут, то знаю, наступит день, когда я брошусь в пустоту. Это записано где-то в книге времен. Каждый день я забираюсь на нашу водокачку и определяю, наступил этот день или еще нет. До сих пор натянутая нить надежды удерживала меня от последнего шага, но дочери все нет, и я боюсь, что моему терпению скоро придет конец. У меня в голове теснятся самые противоречивые мысли. Ночь за ночью резко просыпаюсь, задыхаясь вся в поту, бесполезная, как соскочившая велосипедная цепь. В памяти образ Кэрри уже бледнеет. Чувствую, она начинает от меня ускользать. Ее лицо утрачивает отчетливость. Я больше не могу вспомнить ее мимику, выражение ее глаз, ее голос. Почему так происходит? Из-за выпивки, успокоительного, антидепрессантов? Главное не это, а то, что я теряю ее во второй раз. Как ни странно, единственный, кто обо мне беспокоится, — это Марк Рутелли. 3 месяца назад он вышел на пенсию, с тех пор каждую неделю меня навещает, чтобы держать в курсе собственного расследования, пока что замершего в мертвой точке. А еще есть мой редактор Фонтино. 3. Я настаиваю, Флора, ты обязана отсюда съехать. На часах 4. Сидя на высоком кухонном табурете с чашкой чая в руке, Фонтино де Вилат в который раз убеждает меня в необходимости переезда. «Ты сможешь снова стать собой только на новом месте». На ней цветастое платье с запахом, черная косуха, рыжие кожаные сапоги на высоком каблуке, волосы цвета красного дерева, перехваченные широкой заколкой с жемчугом, переливаются на осеннем солнце. Чем дольше я на нее смотрю, тем сильнее мне кажется, что вижу саму себя в зеркале. Несколько лет издательского успеха преобразили Фонтину. Раньше она была сдержана и незаметна, а теперь обрела уверенность и привлекательность. Теперь она больше говорит сама, чем слушает собеседника, и все хуже переносит, когда ей перечат. Мало-помалу она превратилась во вторую версию меня. Одевается, как я, переняла мою жестикуляцию, мои шутки, мои ужимки, даже закладывает за ухо прядь волос совсем как я. Сделала себе справа на шее, там же, где у меня, небольшую татуировку в виде ленты Мёбиуса. Чем больше меркну я, тем полнее расцветает она, чем больше я погружаюсь во тьму, тем ярче она сияет. Я познакомилась с Фонтиной 7 лет назад в Париже, в парке при особняке Соломона Ротшильда, на приеме по случаю выхода нового романа одной из звезд американской литературы. Я покинула Нью-Йорк на несколько месяцев ради путешествия по Европе и зарабатывала на переезды мелкой подработкой. В тот вечер я обносила гостей бокалами шампанским. Фонтино была в то время помощницей ассистентки директора крупного издательства. Иными словами, никем. Люди смотрели сквозь нее и толкали, не замечая. Мисс Целлофан, просившая прощения за свое существование и не знавшая, что делать со своим телом и взглядом. Однако я ее увидел. Потому что в душе я романтик, потому что это моя изюминка, единственный, наверное, мой талант. Во всяком случае, это то, что у меня получается лучше, чем у остальных — находить в людях что-то, о чем они сами знать не знают. Она владела английским, и мы обменялись парой слов. Я разглядел в ней двойственность, презрение к среде, в которой она находилась, и при этом острую потребность к ней принадлежать. Я заметила, что она тоже что-то во мне почуяла. Мне было в ее обществе хорошо, и я даже сказала ей, что дописываю роман «Девушка в лабиринте» — историю нескольких нью-йоркцев, сталкивающихся в роковую дату 10 сентября 2001 года в баре на Бауэре. «Лабиринт» — название бара, сочла я нужным уточнить. «Обещайте, что я буду первой, кому вы пришлете ваш роман». Через 2-3 недели я отправила ей по электронной почте законченную после возвращения в Нью-Йорк рукопись. 10 дней не приходило ни ответа, ни даже уведомления о получении. Зато как-то сентябрьским днем Фонтино позвонила в дверь моей нью-йоркской квартиры. Я тогда жила в крохотной студии в квартале «Адская кухня» в запущенном доме на 11-й авеню, откуда открывались, правда, сногсшибательные виды на Гудзон и на берег Нью-Джерси. Облик Фонтины, какой она предстала передо мной в тот день, засел у меня в памяти. Серо-бежевый плащ, очки отличницы и чемоданчик банкирша. Она сходу заявила, что в восторге от девушки в лабиринте и хочет ее издать, но не там, где работает. Она задумала создать свое собственное издательство, идеальный инструмент для публикации моего романа. Я поделилась с ней своим скепсисом, и она в ответ достала из портфеля картонную папку с только что одобренным запросом банковского кредита. Я раздобыла средства на запуск собственного дела, Флора. Сил для этого мне придал твой текст. И, сверкая глазами, она добавила, «Если ты мне доверяешь, я обещаю бороться за твою книгу до последнего вздоха. А так как я не видел разницы между своей книгой и собой, то услышал ее слова как «обещаю бороться до последнего вздоха за тебя». Мне впервые говорили такое, и я поверила в ее искренность. Я уступила ей права на издание моего романа во всем мире. Фонтина сдержала слово и повела за мою книгу беззаветный бой. Не прошло и месяца, как права на «Девушку в лабиринте» были проданы на франкфуртской книжной ярмарке в более чем 20 стран. В Штатах роман вышел в издательстве «Кнопф» с рекламной похвалой Марио Варгаса Льоса, утверждавшего, что роман высечен из той же горной породы, что его шедевр «Разговор в соборе». Звездный критик литературного раздела «Нью-Йорк Таймс», внушающий всем ужас Мишика Кокутани, оценила стиль романа как неровный, но дерзкий, обнаружила в нем жизненные фрагменты, складывающиеся в захватывающий портрет умирающего мира. Машина завелась и понеслась. «Девушку в лабиринте» читали все. Не всегда из любви к литературе и часто не понимая, о чем книга. Это был механизм, гарантировавший успех. Другой гениальной затеей Фонтина было сделать меня недоступной для прессы. Вместо того, чтобы сетовать на мой отказ появляться на людях, она превратила его в коммерческий рычаг. Единственная моя фотография, которую она соглашалась поделиться, черно-белая и немного загадочная. На ней я похожа на киноактрису Веронику Лейк. Я давала интервью только по электронной почте журналистам, с которыми никогда не встречалась, не подписывала своих книг в книжных магазинах, университетах и библиотеках. Я резко отличалась от писателей, раскрывавших подробности своей личной жизни и бесконечно мелькавших на телеэкране. Моя медийная аскеза делала меня неповторимой. Во всех статьях я фигурировала как неуловимая и загадочная Флора Конбей. Мне это очень шло. Я написала второй роман, потом третий, за который была награждена литературной премией. Благодаря этому успеху парижское издательство «Фонтины де Вилат» приобрело всемирную известность. «Фонтина» издавала и других авторов. Некоторые пытались писать под Флору Конвей, некоторые как угодно, только не как Флору Конвей, но все так или иначе позиционировали себя относительно меня. Это меня тоже устраивало. В Париже весь Сен-Жермен-де-Пре обожал Фонтину, издательство, публиковавшее изысканную литературу, его владелицу, защитницу мелких книжных магазинов и своих авторов. Фонтина, Фонтина, Фонтина. Между нами наметилось серьезное непонимание. Фонтина всерьез считает, что она меня открыла. Иногда она даже рассуждает о наших книгах, когда разговор заходит о моих романах. Полагаю, так рано или поздно случается со всеми издателями. Но давайте по-честному. Откуда у нее деньги на собственную квартиру в Сен-Жермен-де-Пре и на загородный дом в Кейп-Код, на аренду квартиры в Сохо? Когда я носила Кэрри, жизнь впервые показалась мне интереснее писательства. После ее рождения это ощущение сохранилось и даже усилилось. Теперь меня все больше захватывала реальная жизнь, потому у меня появилась в ней более активная роль и меньше поводов прятаться от реальности. Когда Кэрри исполнилось год, Фонтина призналась, что обеспокоена тем, как продвигается мое очередное сочинение. Я ответила, что не отказываюсь писать романы, просто собираюсь сделать перерыв. «Неужели ты готова загубить свой талант из-за ребенка?» — повысила она голос. Я ответила, что уже приняла решение, что мои приоритеты изменились и что я намерена посвящать свою энергию в большей степени своей дочери, нежели новым книгам. Этого Фонтина терпеть не собиралась. 4. Чтобы выбраться из своей черной дыры, ты должна снова начать писать. Фонтина ставит свою чашку на стол и подкрепляет сказанное резким движением плеч. Ты беременна еще 3-4 книгами. Моя задача — помочь тебе произвести их на свет. Она нечувствительна к моим страданиям. Она уже давно перевернула страницу исчезновения Кэрри и даже не соизволит прикидываться. Как же мне их написать? Я сплошная открытая рана. Я просыпаюсь по утрам с желанием раствориться в воздухе. Я убегаю в гостиную, но она настигает меня и там. Это и есть твоя писательская почва. Многие художники теряли детей, и это не мешало им творить. Фонтина меня не понимает. Утрата ребенка — не то переживание, преодоление которого делает сильнее. Это страдание, раскалывающее вас, как топор полена. От него вы просто валяетесь на поле боя без малейшей надежды, что рана в конце концов затянется. Знаю, она не желает этого слышать, поэтому я стараюсь зарубить тему на корню. У тебя нет детей, следовательно, ты лишена права голоса. Я о том и толкую. Меня интересует твой голос, а не мой. Под влиянием горя создавались шедевры самых разных жанров. Стоя против света, перед стеклянной стеной, она принимается перечислять. Гюго написал «Завтра на рассвете», вскоре после смерти дочери. Дюрас написал «Буль», использовав свои черновики военного времени. «Зримая тьма» Стайрона появилась, когда он выходил из пятилетней депрессии. А уж прекрати! Писательство было твоей спасительной соломинкой, гнет она свое. Если бы не твои книги, ты бы по сей день обслуживала пьяниц в лабиринте или где-нибудь еще. Ты бы осталась той же, кем была, когда пришла ко мне, девушка без гроша в кармане, так бы и икшалась с панками вообще. Не переписывай историю, это ты пришла ко мне, а не наоборот. Неизвестна ее манера — наносить удары, чтобы я встряхнулась. Было время, когда это давало результат, но сегодня она ничего не добьется. Послушай, Флора, ты там, где всегда хотела быть. Помнишь, как в 14 лет ты читала в городской библиотеке Кардиффа Джордж Эллиот и Кэтрин Мэнсфилд? Ты мечтала стать той, кем теперь стала, загадочной романисткой Флорой Конвей, чью новую книгу ждут читатели во всем мире. Утомленный ее речами, я падаю на диван. Фантина роется на моих книжных полках. В конце концов, она находит искомый старый номер журнала «Нью-Йоркер» с каким-то из моих интервью. Ты сама здесь все время повторяешь. Сочинительство позволяет держать на расстоянии беду. Если бы я не создала целый собственный мир, то наверняка умерла бы в чужом. Похоже, я позаимствовала фразу в дневнике «Анаис Нин». Неважно. Хочешь ты этого или нет, в конце концов ты опять станешь писать. Потому что без этого ты не можешь жить. Скоро ты вернешься к своему ритуалу. Будешь задергивать занавески, охлаждать кондиционером комнату, заводить тухлый джаз, курить сигарету за сигаретой, как скучающий пожарный, и... Нет! Ничего не выйдет, Флора. Книги сами решают, что ты их напишешь, а не наоборот. Иногда мне кажется, что никакой Фантины на самом деле не существует, что это просто голос у меня в голове. То сверчок, крикет, то мистер Хайд, бурный водоворот провокационных или противоречащих мыслей. Я не реагирую, и она опять атакует. Боль — лучшая горючая для писателя. Возможно даже, что настанет день, когда ты скажешь себе, что исчезновение Кэрри было удачей. Я не даю ей отпор. Я затухаю, все слабее чувствую гнев. Все, что я способна ей ответить, это «Я хочу, чтобы ты ушла». Я уйду, но сначала преподнесу тебе сюрприз. Она достает из своей кожаной плетеной корзинки какую-то коробочку. «Оставь это себе, не люблю твои сюрпризы». Не обращая внимания на мои слова, она ставит свой подарок на стол. Что это? Начало решения. И она убегает, хлопнув дверью.